Спасибо. Спасибо, братья и сестры. На самом деле я всегда, ну, может, не всегда, но давно уже понял то, что человек, который становится здесь, стоит перед людьми, он служит. Служат всегда большему. Служитель всегда меньше, чем возлежащий. И Христос сказал, что «я между вами как служащий». Это говорит только о том, что люди, которые здесь присутствуют, то есть вы, значительно больше, чем любой человек, который поднимается сюда. Потому что он рассматривается Богом как тот, который должен служить, которого Бог употребляет именно в этот момент в какую-то меру для того, чтобы послужить остальным. И я только так себя рассматриваю, и это вселяет особый трепет и благоговение в мое сердце, понимая, настолько уважительно Господь относится к вам. Почему? Потому что вы, мы все, Его церковь. Это особенный статус. Да, мы обычные люди, мы пользуемся тем же транспортом, в тех же магазинах одеваемся, питаемся, пользуемся средствами связи, телефонами, как обычные люди. Все мы абсолютно, с одной стороны. С другой стороны, мы очень даже необычные люди, благодаря любви и избранию нашего Господа Иисуса Христа. Мы необычные люди. Нельзя на себя смотреть, как на человека только недостойного, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что Бог удостоил нас. Удостоил нас и приблизил к себе. Сам Он так захотел. Это не наше усилие, не наше благородство. Здесь не идет в счет два у тебя образования, три или его вообще нет. Это абсолютно благоволение Господа нашего, явленное в Иисусе Христе. И это меня удивляет, смиряет, сокрушает до глубины души, что Он пожелал избрать нас через веру, чтобы мы были Его церковью. Это славно. Слава Господу Иисусу Христу. Перед тем, как мы придем к Слову Божьему, что представляет для меня всегда большое удовольствие разбирать отдельные тексты Писания и сверять свою жизнь, свою веру, свои убеждения с этими текстами Писания, я, с позволения служителей, братьев, хотел бы взять несколько минут, сказать о том, что нам разрешили раздать небольшие бюллетени, они всем не достались, как я понимаю, у нас их было немного. Это для того, чтобы хоть чуть-чуть вы были знакомы с тем родом деятельности, чем мы занимаемся. Просто так, почитайте на досуге, посмотрите. Сейчас я бы попросил операторов включить небольшой видеоролик, может быть, 3 минуты, он, я точно даже не знаю. Вот уже несколько лет мы работаем над фильмом. Давайте посмотрим.
Вера, которая навязывается силой, не имеет ценности, не имеет значения. Вера должна быть свободной.
О цене права свободно верить – наш фильм. История церкви – это история искусства, история войн, история конфликтов, гонений инакомыслящих.
В нашей стране Россия играла исключительно важную роль.
Наша современная европейская цивилизация вся уходит корнями в монашество.
Монголо-татары, они очень лояльно относились к церкви. Они не брали пошлину, они дани брали с церкви.
Церковь постепенно становилась коммерческим предприятием. Церковные должности продавались за деньги.
Именно это привело к всплеску первого раннего протестантского движения «Стрегольники».
Движение стрегольников началось с протеста, оно сопровождалось протестом и было подавлено, как типично протестантское движение, государственным аппаратом.
Thank you.
московское государство становилось преемником Византии. Но, принимая концепцию «Москва – Третий Рим», церковь выражала готовность подчиниться светской власти.
Церковь должна быть отделена от государства. Обязательно.
У церквей нет положения государственности, особенности. Они создаются из граждан, которые равны между собой.
Государство, оно универсально, не ненавидит любой духовный поиск. Потому что, идя по пути духовного поиска, человек выходит из-под контроля государства. Когда я крестился, я понял, что я вообще свободен, мне ничего не страшно. Ни КПСС, ни КГБ, ни государство. Я понял, что для меня нету другого судьи, кроме Господа Бога.
Я готов засвидетельствовать перед вами, что это не праздное любопытство, это затея, этот фильм, над которым мы работаем, это не просто увлечение, это не просто отдельные люди, бюджет, совершенно нет. За этим стоит на самом деле от Бога очень уверенное, страстное желание представить, показать протестантизм в широком смысле слова, а евангельских христиан в более точном смысле слова, представить их для светского зрителя. Вы живете здесь, в странах СНГ, мы живем в Соединенных Штатах, но смысл сводится к тому, что мы хотим устами известных людей, религоведов, историков, уважаемых людей в обществе, в основном или не только, мягче сказать, из наших кругов известных людей, светских даже людей, рассказать и показать, или, я бы даже сказал, выявить нашу историю в общей истории христианства, выявить историю церкви. Эта мысль принадлежит Александру Меню. Он первый сказал, что из всеобщей христианской истории важно выделить историю церкви истинной, церкви, в которой Бог непосредственно принимал участие. Потому когда мы смотрим на общую историю, начиная с того же Карамзина, заканчивая очень многими фильмами, книгами, которые в своем большинстве сделаны православной церковью, там определенные акценты расставлены, определенная интерпретация общеизвестных исторических событий. Бог вложил в наши сердца просто желание показать те же исторические события, но несколько с другой стороны, через призму нашего мировоззрения, нашего подхода. Потому что много моментов удерживается, сознательно не говорится об этом. Они имели место в истории, это были мощные массовые движения тех же стрегольников, жидовствующих, как их называли, и других очень так называемых сект. И до сих пор это слово и эта кличка, можно так сказать, пристала, и она держится. Но меня удивляло всегда другое. Меня удивляло, как так может быть, что лучшие граждане своего государства, лучшие, они перестают пить, они трезвенники, они порядочные люди, они возвращают награбленные, мужья перестают бить своих жен, изменять и так далее и тому подобное. Как эти люди, которыми государство должно гордиться, должно ставить в пример, должно равняться на них, должно открыть все двери. Разве не об этом мы слышим от всех политиков, от всех губернаторов, которые баллотируются, которые хотят лучше сделать жизнь своих граждан и своей страны? Разве не церковь может предоставить обществу, государству лучших людей? Меня всегда это удивляло. Почему вдруг именно эти люди? Их ущемляют в правах, их почему-то подозревают, и их куда-то не пускают, и так далее, и тому подобное. Потому здесь скрыта определенная тайна. Здесь идет борьба за власть. Потому что люди, которые по-настоящему представляют собой церковь, они подчиняются Господу Иисусу Христу. И здесь очень глубокий и детальный анализ всего, что происходило в истории, что происходит сегодня, что будет происходить до пришествия Иисуса Христа. Поэтому мы хотели бы посмотреть на историю и то, что мы делаем. Сейчас мы работаем уже над третьим фильмом. И я хочу поблагодарить, я путаюсь немножко, мы хотели бы показать светскому зрителю. Светскому зрителю на простом, понятном языке, как я уже сказал, устами через интервью известных светских историков, религиоведов и политиков, и вообще общественных деятелей, показать и рассказать, кто же такие евангельские верующие. Вот так мы шаг за шагом потихоньку начинает крещение Руси, продвигаемся по нашей с вами истории, и больше и больше это будет интересно в меру приближения к 18-20 столетиям. Поэтому мы хотим поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, кто содействует, кто помогает разными способами, материалом, архивными документами, фотографиями, всем прочим, просто предоставляя свои возможности, чтобы мы эту работу сделали. Как бы фильм о нас, но не для нас. Фильм для других людей, хотя фильм о нас. Поэтому мы благодарны будем за все, что вы можете сделать, чтобы эта работа состоялась. И еще два слова перед тем, как мы придем к чтению текста из Библии. У нас есть столик, и с позволения братьев, там есть некоторые книги, вы можете посмотреть, которые я написал, и также такие небольшие USB, как мы их называем на английском языке, или флешки, как вы называете, там собраны все проповеди, лучшие передачи за все 20 лет нашего служения. То есть вы, приобретая этот сувенир такой небольшой, вы можете смотреть все и познакомиться со всем, что есть у нас. Сейчас я хотел бы прийти к основной теме нашей беседы и основной причине, почему мы здесь находимся. Мне бы очень хотелось поговорить по-настоящему о церкви. Что говорит Библия о церкви? Как Бог смотрит на церковь? Что собой представляет церковь? Когда я произношу слово «церковь», у каждого из нас есть свой образ. Может быть, кто-то даже так вздохнет и подумает, ну, а что здесь такого особенного? Что здесь такого уж интересного, чтобы посвятить час времени исследованию или изучению, что собой представляет церковь? Я ни в коем случае не заинтересован удерживать ваше внимание напрасно. Я этого боялся и боюсь больше всего. Но все-таки церковь – это мы. Это статус человека. Церковь – это не физический адрес, куда собираются люди в определенные дни недели. Это не... Церковь – это люди. Если упростить то, что я сейчас говорю, церковь – это ты плюс он, плюс она, плюс я. Церковь – это мы. Если нет нас, нет церкви. Есть мы, есть церковь. Что же делает нас церковью? Я с трепетом отношусь к тому, чтобы понять, как Бог смотрит на церковь. Потому что мы можем на себя сами смотреть. Мы читаем много философской, религиозной литературы, есть разные точки зрения, углы зрения. Да? Мы формируем свое богословие. Мы приверженцы разных богословских школ, акцентов, тонкостей, там, разной философии. Но мне очень важно понять, что собой представляет церковь с перспективы Бога. Что я значу, кем я являюсь, что я представляю. Как церковь, я вот так выражусь, хотя в одном лице, в глазах Бога. Мне это важно знать. Потому что меня сбивают, нас сбивают, акценты сбивают. Очень важно знать наш статус. Очень важно иметь берег, от которого мы отталкиваемся. Это Библия. Очень важно. В безбрежном океане разной философии, разных богословских школ можно потеряться. Это как человек, который лодку вынесло в океан, и вдруг он просыпается на утро, и он понимает где-то, что океан не безбрежный, что есть берега. Но в каком направлении плыть, он не знает. Я увлекался, я читал много философских разных книг, трудов, точек зрения, известных, и Бердяева, Соловьева, и других, перечитывал это все. Это было интересно. Поиск человеческого сознания, огромные, колоссальные усилия прилагает человек. Спорят ночами, годами напролет, собираются лучшие передовые умы человечества, не только русские философы. Люди искали берег, надо на чем-то стать, надо опереться. Мы ходим по тонкому льду, мы боимся провалиться. Все эти теории, они не выдерживают критики. Ты видишь, что вроде так убедительно, как Павел сказал, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Вот человек все доводит, доказывает, ты следуешь за его мыслью. Ты уже как бы пошел за ним, ты уже нечем возразить, вся логика на его стороне. И ты слабый человек, и ты уже доверился, он уже тебя убедил. И получается, что Мы как люди, мы как массы, мы как стихии природные, мы отдаемся во власть самых разных идеологий, и они нас несут по жизни. У нас есть первое привилегия. Это Слово Божье. Это берег, от которого мы отталкиваемся. Это должна быть непогрешимая истина. Она есть непогрешимая истина, но важно относиться к ней как к абсолютной истине. Моему сыну больше 16 лет, и он больше и больше задает разных вопросов. Он развивается, он тоже много читает. И он садится и говорит: папа, а как ты думаешь вот это? А как ты посмотришь? Вот я слушал такую передачу, да? Я ему говорю: сынок, ты понимаешь, точек зрения масса, множество. Есть люди, которые очень умеют убедить, склонить на свою точку зрения. Но у нас есть Библия. И мы должны очень трепетно относиться к Библии. Потому что Библия говорит о церкви, о верующих людях. Я хочу предложить вам первый текст, который записан в первом послании к Коринфянам, в 12 главе. Это аллегорический язык здесь использует апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом. Много разных есть образов, которым представлена церковь. Чтобы нам лучше понять, Христос использовал притчи очень много. Не для того, опять же, чтобы развлекать людей или удерживать их внимание. А в каждой притче, в каждом образе скрыт смысл. И пусть Дух Святой нам поможет просто этот смысл, основной центральный смысл удержать и сохранить. Итак, он в 12 главе говорит о церкви как о теле человека. Сравнивает его, да? И вот в 12 главе, 13 стихом, здесь есть такое заявление. Все мы, без исключения, одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Еще раз. Все мы одним духом крестились в одно тело. Первое, что мне бросается в глаза, это то, что есть один дух и одно тело. Это уже очень радикально, это очень важно понять. Конфессий, деноминаций, направлений много, богословских школ много. Опыты духовные у людей разные. Почему мы часто не сходимся? Я рос, я был подростком, я это слышал очень много. О, это церковь истинная, это церковь неистинная. В этой церкви есть Бог, в этой церкви нет Бога. Многие люди разбились на этих перекрестках. В этой категоричности церковь как группа людей, отдельная группа людей, пытается доказать, что они в истине, в абсолютной истине. Кто же хочет ходить или принадлежать той группе людей, где нет истины? Разумеется, никто. Разумеется, если я только заподозреваю, что в этой группе людей нет истины или здесь не вся истина, я ухожу туда, я боюсь быть там, где нет истины. Поэтому, разумеется, каждая группа людей убеждена, что она пребывает в истине. А как насчет другой группы людей? А как насчет другой точки зрения? И мы вынуждены, люди вынуждены были как бы противопоставлять себя друг другу, чего делать нельзя, что очень неправильно, потому первое, что здесь приходит на ум и что мы понимаем, это то, что есть один дух и есть одно тело. Что это значит, как на это посмотреть практически? Одно тело, то есть одна церковь Господа Иисуса Христа. Как я сказал, конфессий много, но церковь одна. И в эту церковь Иисуса Христа мы попадаем через крещение Духом Святым. Мы духом крестимся в тело. Мы Духом Божьим, никаким другим образом, Духом Божьим мы крестимся, то есть погружаемся в тело. Как это? Давайте практически ближе подойдем к этому. Как это? Я живу своей жизнью. Однажды я открыл Евангелие, я читал. Мое сердце открылось для веры Иисуса Христа. Что происходит со мной, чтобы я стал церковью? Я обычный человек, но Библия говорит, что церковь состоит из людей. Тело одно, имеет многие члены, все члены одного тела, хотя их много, но все они составляют одно тело. Я хочу быть в теле, я хочу быть уверенным, что я в церкви. Я хочу понимать, что такое церковь. Я хочу составлять эту церковь. Я хочу быть этой церковью. Каким образом это происходит? Духом Божьим мы крестимся в тело. Тот же самый я, Александр, в момент, когда я открываю свое сердце для Иисуса, в момент, когда я говорю: «Господи, я верю, что Ты умер за мои грехи, что Ты мой Спаситель. Господи, я без Тебя никуда не могу и ничего не хочу, я прошу Тебя, прости мои грехи». Я прихожу ко Христу. Духом Святым через рождение, через перемену, через соединение Духа человеческого и Духа Божьего я обретаю новую природу. Это очень практично, это очень реально. Многие, большинство, если не все здесь присутствующие, это пережили. Мы погружаемся в тело. Креститься – это погрузиться. Это все равно, что взять камушек с берега, он лежал на берегу, сухой камень, и его кто-то взял и бросил в воду. Это тот же самый камень. Но его просто переместили с берега в воду. Я тот же самый человек, я живу в том же городе, я работаю на том же месте, где и работал, у меня есть семья, окружение, родственники. Но со мной что-то произошло. Со мной, как с человеком, мой статус поменялся. В духовном мире, в глазах Бога что-то произошло кардинальное, какие-то колоссальные перемены произошли. Я их ощущаю на уровне личности, на уровне духа своего. Что-то произошло со мной, и мой статус в глазах Бога поменялся. Я крестился Духом Божьим, погрузился в тело. Я не был телом и не был бы телом церкви никогда, если бы не Дух Божий. Если бы не встреча с Богом, если бы не личная, индивидуальная встреча с Богом, которая произвела не только мои перемены внутренние, но поменяла мой статус. Я стал другим. Для меня это очень важно понимать и знать, что Бог с этого момента смотрит на меня по-другому. Мой статус изменился. Благодаря Духу, не благодаря усилиям воли, не благодаря моим подвязаниям, благодаря рождению от Божьей природы. Я обрел его ДНК, я от него родился, во мне появилась его природа. Это не мои подвязания, повторяю в который раз, не мои усилия воли, есть люди более волевые, есть люди совершенно слабой воли, безвольные. Мы говорим о наследовании природы через рождение от Духа Святого. Мы говорим о сильном, мощном и непосредственном вмешательстве Бога и Духа Святого в жизнь человека. Мы говорим, что Дух Святой что-то делает с Духом человека, возрождая, воскрешая его к жизни. Человек начинает быть. Человека не было. Он был мертв из-за своих преступлений и грехов. Человек был мертв. То есть он не существовал, его не было. Рождение предполагает начало. Начало новой жизни и новой личности. Совершенно новой личности. Бог нас не ремонтирует. Мы не просто как машина, которую помяли, там, ударили, там, подремонтировал чуть-чуть, подмазал, подкрасил. Ну так, нормально, хорошо, пойдет, уже незаметно. Бог нас рождает, мы мертвы, нас без Бога вообще не существует. Я часто привожу этот пример, потому что он мне очень нравится. Когда моя жена рождала Даниила, нашего сына, я присутствовал при родах, он родился без нескольких минут, 12 ночи. И медсестра стояла с листочком бумаги, это был сертификат, она просто записывала все данные о человеке, который родился. Его не было, этого человека. Да, было внутриутробное развитие, да, был зародыш, да, в какой-то момент появилась новая жизнь, эмбрион человеческий, Бог дал ему душу. Когда-то его не было, совершенно не было, вообще не было и могло не быть, но в какой-то момент зародилась совершенно новая жизнь. Произошло оплодотворение женской яйцеклетки, и появился эмбрион. Бог дает ему душу. Он развивается внутриутробно, и в один момент он рождается. Я вижу лицо своего первенца. Я вижу, что это мальчик. Я вижу, что он живой, что он кричит. Я узнаю какие-то знакомые черты. Я понимаю, что это мой сын. На него оформляется документ. Его не было, теперь он есть. Он дополняет 7 миллиардов людей, населяющих землю. Ему нужен документ. Он есть. Свидетельство о рождении. Ему нужен паспорт. У него есть гражданство. У него есть фамилия. У него есть пол. Имя вашего сына. Мы его назвали Даниилом. То есть точно так человек, который встречается с Богом. Эта встреча очень важна. Без нее невозможно родиться. Нас нет вообще в духовном мире, никакой регистрации не ведется о том, есть ли мы или нас нет. Нас просто нет. Но когда мы по-настоящему рождаемся от Духа Божьего, мы обретаем статус. Мы крестимся Духом в одно тело. Начинается совершенно новая жизнь. Новое восприятие себя, новый взгляд на вещи, совершенно новый угол зрения на прежнее свое окружение, на свою внешность. Я недавно получил письмо от одной женщины, она пишет: «Я слушала проповеди ваши, я просто была потрясена, я открыла свой гардероб, я посмотрела на одежду, в которой я одевалась в мирской жизни. Александр, я поняла, что я ни одно платье больше одеть не могу. У меня нет финансов, чтобы поменять свой гардероб, я не знаю, как я это буду делать. Но я просто потрясена, как я могла это одевать. Я думаю, что случилось? Что поменялось? Мир тот же самый, мир не изменился, все вокруг остается тем же. Изменился человек. Как он изменился? Кто его изменял? Это новая природа, это кардинально новый взгляд на все. Я знаю одного Владимира, его звали, ему лет под 50 было, он уверовал, тоже в одном из городов, где мы служили. И он рассказывает: понимаешь, я 10 лет с производства таскал вещи. Тихонечко брал, воровал, знакомые, там что-то нужно мне было. Он тележками отвозил на работу несколько недель. Все, что за 10 лет награбил, он отвозил. Удивительная реакция на эти вещи у окружения. Удивительная. Мы все говорим о том, что нельзя брать чужого. Мы об этом много ратуем, мы друг за другом следим. Но удивительная реакция, когда человек начинает все возвращать. Что ты правда это набрал за 10 лет, да правда, зачем ты возвращаешь? Тебя никто не поймал на горячем. Меняется отношение к себе, к обществу, к людям, к детям, к жене. Меняется отношение к внешности, ко всему. Все меняется. Почему? Потому что новая природа, которую дает нам Бог через духовное рождение. И мы становимся церковью. Церковью. Конечно, как я сказал, конфессий много, разные опыты, разные переживания, разная глубина переживания Бога, разная ревность у людей. Это похоже, как мы смотрим в одну и ту же сторону с разного этажа. Один смотрит на восток с первого этажа, другой с десятого этажа, на тот же горизонт смотрит. Кто-то на сотый этаж поднялся, смотрит на тот же горизонт, в том же направлении, ту же Библию читает. Но у человека как бы ревности больше, стремления. Он хочет посмотреть на мир глазами Бога. Он хочет понять вообще, как Бог смотрит на это. Я думал об Илии, пророке. Он Бога слышал всегда. Бог всегда его употреблял. Это был сильный пророк Ветхого Завета. Ангелы кормили его, вороны приносили ему пищу. Что заставляет, вдумайтесь, этого человека 40 дней? 40 дней, полтора месяца идти к Божьей горе Хорив. Разве Бог не вездесущ? Разве Господь не наполняет всю землю? Разве не ангелы тебя кормят? Разве ты не слышишь Бога, говорящего с тобой? Разве ты не пророк Божий? Зачем тебе идти на определенное место, чтобы встретиться с Богом? И когда он уснул, усталый, через полтора месяца путешествия такого, уснул в расщелине скалы, там уснул в пещере, Бог его разбудил словами: «Что ты здесь, Илия?» Богу было важно определить или услышать от него настоящую причину. Зачем ты сюда пришел? Что тебе толкало полтора месяца на такой путь? И он говорит: ревность. Ревность. Когда я смотрю на все происходящее, ревность меня заставила сюда идти. И что опять меня удивляет, что именно там, определив, что человек особенно возревновал о Боге, Бог ему показывает стратегически, что будет развиваться, как будет развиваться мир, что будет происходить далеко вперед, даже после него. Он ему говорит, кого помазать в цари над Израилем, кого помазать в цари над языческим миром, кого помазать в пророки вместо себя. То есть Бог ему показывает далеко волю свою, открывает ему планы. Это все нас касается. Мы сейчас не об Илии говорим. Илия был человек подобный нам. Мы говорим о принципах определенных, что мы смотрим в одном направлении, но видим, у нас угол зрения разный. Чем больше человек проводит в молитве времени, чем больше человек заинтересован понять сердце Бога и подчинить свою волю, свои ресурсы во власть Бога, чтобы работать на Его видение, на Его задачи, тем больше Бог человеку показывает и открывает. Я вот так задумываюсь, да? Мы так много как бы говорим или можем даже спорить или не принимать разные опыты или разные переживания духовные, потому что у каждого они свои. Мы что-то испытали во своих взаимоотношениях с Богом. Я однажды так себе это представил. Вот я был знаком с Верой Сергеевной Кушнир, известная христианская поэтесса. Есть какая-то симпатия к человеку, есть какое-то расположение, особенно внутреннее. Ты просто воспринимаешь вот ее опыт Бога, как вот она общается с Богом, как она видит мир, как она относится. Просто говорила, что лучшие мои стихи, вы знаете эти стихи, «Бога легко искать, Бога легко». Или «Ты мне близок, словно берег морю, ты мне дом». Человек писал лучшие свои произведения в самые трудные годы своей жизни. На коленях, ночами работала, растила семью, дети увлеклись движением хиппи. Она просто на износ, годами, это не просто там неделя, две, месяц, тяжелых дней ее жизни были, годами. Человек стоял на коленях и молился, и в эти мгновения рождались эти произведения. Я просто вот, общаясь с ней достаточно близко, понимал, как она, хоть чуть-чуть понимал, относительно понимал, как она вот строит свои взаимоотношения с Богом. Кто Бог для нее? Потом у меня была возможность быть на служениях, на которых присутствовал Лестер Самрал, такой очень радикальный человек. А Лестер Самрал, он в свое время жил в Лондоне, если не ошибаюсь, в Англии, и был знаком со Смитом Вигглсвортом. Смит Вигглсворт вообще радикальный человек. Он однажды писал письмо своим студентам, и в письме он 6 раз упомянул слово «Дух Святой», «Holy Spirit» или «Holy Ghost». И студент, которому он писал письмо, отвечает ему на письмо и говорит: «Господин Вигглсворт, вы 6 раз употребили в письме слово «Holy Spirit», «Дух Святой», и вы все 6 раз его по-разному написали». Он был очень неграмотным человеком. Но через этого человека только известно 14 случаев, что Бог воскрешал людей из мертвых физически. На нем была такая рука Божья и сила Божья. Это достоверные факты. И что интересно, Лестер Самрал знал его на протяжении где-то 3 лет. Вигглсворт был в очень преклонных летах, а Самрал был в молодых летах, и они общались периодически друг с другом, и он часто заходил к нему домой. Интересно, что Самрал рассказывает. Говорит, я каждое утро даже не беспокоил Смита, потому что каждое утро с 8 до 12, до часу дня, 80-летний человек поклонялся Богу, танцевал, пророчествовал. И вот наш разум где-то останавливается, наш разум как бы маленькая емкость. Мы что-то вмещаем, а больше мы вместить не можем. Мы как бы его не понимаем. Мы либо начинаем его критиковать, мы либо закрываемся, мы либо притыкаемся, мы как бы останавливаемся. Так это маленький пример. Я маленький пример привел. Маленький, совершенно. Есть больше значительно разбежности во взглядах, в переживаниях. Я однажды сел просто и задумался: Господи, интересно, как он там вообще в царстве твоем будет? Вот мы придем в царствие, мы же разные люди. И вот мы там, допустим, даже встретятся там та же Вера Кушнир и Смит Вигглсворт. Один имел такой опыт в жизни, она имела такой опыт в жизни. Но каждый из них скажет: знаешь, я здесь, потому что я любил Иисуса. Может, я чего-то не понимал. Может быть, я не дорос там до опыта крещения Духом Святым. Но я очень любил Иисуса. А кто-то там по-другому смотрел на субботу, отмечал субботу. Но мы встретим его там, а он скажет: знаешь, я очень любил Иисуса, потому я здесь. А кто-то по-другому на триединство смотрел. У него были свои какие-то версии, взгляды, он что-то понимал в Библии. Несколько по-другому, чем мы понимаем классически или как мы были научены. Но человек скажет: знаешь, может, я что-то неправильно понимал, но я очень любил Иисуса. И поверьте, друзья, я с этим сталкивался и сталкиваюсь больше и больше. Я не могу этого просто забыть, я не могу его вычеркнуть, когда человек с седой бородой, который представляет католическую церковь Латвии, пришел, просто обнял, поцеловал, говорит: ваши проповеди слушают в костелах наших, и мы не препятствуем этому. У нас сердце открыто для этого. И ты вдруг начинаешь понимать, что там, где мы ставим преграды, там, где наш маленький разум и его емкость уже больше не вмещает, где мы притыкаемся, то там вы по-другому на Деву Марию смотрите, то на то, то на третье. Ты вдруг понимаешь, что среди всех христиан есть церковь. Церковь Иисуса Христа. И люди, которые в эту церковь попали через Дух Святой, через встречу с Иисусом. Я однажды читал 10 главу Евангелия Иоанна, и меня это сильно тронуло. Он там рассказывает о том, что я пастырь овцам, и овцы мои идут за мною. Почему они идут за мной? Я иду впереди, и овцы мои знают голос мой, он сказал. И я вдруг как бы себе представил эту картину, что это овец не сзади гонят. Это не сторожевые собаки, которые их гонят всех. И эти овцы бегут, их шантажируют, их пугают, их законом гонят куда-то. Они боятся в ад попасть, они где-то бегут, один на другого наступают, зомбированные все, лишенные здравомыслия, возможности остановиться, подумать. Нет, он говорит, и Давид эту мысль повторяет в своем псалме. Господь пастырь добрый, Он водит меня к водам тихим. Он идет впереди, а овцы за ним идут. Их никто никуда не гонит. Он идет впереди. И почему же они идут за ним, когда есть рядом другие голоса, когда рядом другие версии, когда рядом другие лидеры? Они знают голос. Иисус говорит: овцы мои знают голос мой. Послушайте, Иисус же конкретные вещи говорил. Почему за чужим не идет? Голос мой знает. И отличает голос от других. Отличает голос от других. Если мне завязать глаза и поставить 100 женщин с очень похожим голосом на голос моей жены, я гарантирую, практически на 100%, если бы я сразу не угадал ее голос, я бы попросил повторить еще раз, несколько фраз, но я бы узнал ее голос. Почему? Потому что я его знаю. Потому что мы 19-й год вместе, потому что это не только голос, это больше, это душа. И ты узнаешь что-то родственное, ты соприкасаешься. Но если бы я ее не знал, я бы ее не узнал. Если бы я не знал, я бы ее не отличил. Если бы я ее слабо знал, или один раз только с ней пересекался где-то, или по телефону один раз поговорил, я бы не отличил. Почему Иисус так уверенно говорит: вы не заблудитесь? Вы просто не можете заблудиться. Вы овцы моего стада. Вам просто гарантировано то, что вы пойдете этой дорогой, даже если вы неопытны, вы не заблудитесь. Почему? Вы голос мой знаете. Знает ли христианин голос своего пастыря? Я вдруг понял, что это не просто стадо. Это каждая овца, она знает голос своего пастыря. Он зовет ее. И второе, что меня очень удивляет, что пастор знает овец своих по имени. Для него тоже это не просто стадо. Он не просто там свистнул или какой-то звук подал. Он знает овец по имени. Для него это не безликое стадо. Третий раз повторяю. Для него это личности, люди. И он зовет их по имени. И человек на это откликается. И следует за Господом. Итак, мы говорим, что собой представляет церковь. Мы тело во Христе, а порознь. Если нас отделить один от другого, вместе мы тело. А если нас отделить один от другого, то мы члены этого тела. Тело состоит из членов. Расчленить тело на члены, будет много членов. Соединить нас, мы тело. Я в восторге. Я смотрю, что вот оно, тело Иисуса Христа. Его любовь, Его народ – Его невеста, Его люди, Его стадо – это все, что представляет ценность на этой земле. Его церковь, Его тело. Мы такие несовершенные, мы возвращаемся в свои квартиры, садимся в свою машину, мы знаем все свои слабости, Мы знаем свои несовершенства, а Он смотрит на нас. У Него никого другого нет, кроме нас. В Минске у Него есть церковь. Мы столько знаем о других христианах. Ой, там столько всего в той семье. Ой, этот человек, он уже так нас утомляет. Дети бывают разными. Слушайте, дети бывают послушными, непослушными. Дети бывают трудными. Трудный ребенок в подростковом возрасте заявляет о своей самостоятельности, что так хочет доказать, выскочка такой. Но ребенок, ребенок. Есть дети здоровые, вундеркинды, которыми хвалятся, наклейки на машины клеят, что мой ребенок студент месяца в колледже там или в Штатах это так распространено. Все читают. Едет машина, мама наклеила наклейку. Ребенок лучший ученик года в такой-то школе. Конечно, всем приятно. Никто не наклеит наклейку. Мой ребенок самый большой двоечник в школе, в году. Никто этого не напишет. А такие что, нет таких? Конечно же есть. А что вы хотите сказать, что родитель выгонит его из дома? Иди отсюда, ты двоечник. Больше тебя знать не хочу. Просто молчит тихонько. Сморкается где-то там в подушку, жалко все-таки, стыдно. Никому не скажешь. Но ребенок, что он его перестает кормить, перестает целовать, перестает обнимать, перестает его благословлять? Да нет, вы что? А есть дети больные, мы их лечим. Есть инвалиды, есть хронически больные. И иногда думал, Господи, да что ж такое? Годами, годами занимаешься над человеком. Столько молитв, столько усилий, столько воздыханий, столько страданий. Столько сердца дает, здоровье. Ну, кажется, ну, на иоту не сдвигается ситуация. Ну, и заметьте, мы детьми Божьими становимся не по поведению, что вот один лучше, о, ты уже наполовину мой ребенок. О, ты уже почти мой ребенок, уже почти за тебя не стыдно. Такого не бывает. Мы дети по природе, мы дети по причине рождения. Мы родились от Бога, мы Его дети. И меня это настолько стало утешать, как один человек. Я вам свидетельствую, правда, настолько утешать, что я прямо ночами встаю, у меня такое славословие в сердце, да? Я одеваю халат в доме, я говорю, Боже, я просто в восторге. Я тоже был воспитан в традициях определенных, где такое чувство, что ты должен к Богу взойти, ты должен достичь, ты должен как бы удостоиться, ты должен завоевать, ты должен что-то доказать, ты должен заслужить, ты должен вырваться, ты должен как бы заработать его признание. Я понял это заблуждение. Да, это большое заблуждение. Мы опускаем голову, мы подавлены, у нас нет дерзновения, потому что я слабый, потому что у меня не получается. Мне очень понравилось, как один человек сказал, он сказал, ни один из людей не может сделать что-то столь ужасное, чтобы после этого Бог стал любить его меньше. И ни один из людей не может сделать что-то столь прекрасное, чтобы после этого Бог стал любить его больше. Это не может влиять на его любовь. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Любовь любит. Любовь любит. Любовь милосердствует. Любовь сострадает. Любовь сорадуется, когда кто-то радуется. Тебе вроде бы и дела нет к тому, что человек радуется и ему хорошо. Но тебе вдруг радостно. Тебе вдруг тепло от того, что кому-то хорошо. Это делает сама любовь. Это даже не усилие воли. Это не потому, что так надо. Такова природа любви. Я убежден, когда Бог смотрит на земной шар, я вот убежден, то, что я сейчас говорю. Каждый человек, кто ищет славы, чести и бессмертия, Бог наполняет его душу миром. Верующий этот человек, неверующий, но он гармонирует с самой природой Бога. Он идет навстречу Бога. Законы Божьи записаны внутри такого человека. И он не спорит с этими законами, когда мысли его обвиняют или оправдывают его. И потому я стал размышлять над этим, и бывают случаи, бывают периоды, бывают люди с такими серьезными хроническими проблемами, разными зависимостями, и настолько они удручены, они настолько подавлены, и у них нет силы подняться, но они идут в церковь, Они перед Богом смиряются, они плачут, они ищут выхода. И один раз молился об этом также. Продолжительное время, не один раз. Продолжительное время смотрел на эту проблему в церкви. И задавал вопросы: Господи, а как вот вообще вот это понять? И один раз я получил такое вразумление от Бога. Я не знаю, как вы на это посмотрите. Это было вразумление. Оно было для меня утешением. Те, которые переживали духовные такие откровения, когда Бог открывает, вы меня поймете. Те, которые, возможно, этого не переживали, вам будет сложно это понять. Может быть, это было слишком личным для меня. Это то, что я пережил. Когда человек хронически не может выбраться, он постоянно буксует, но душа его родилась свыше. Душа его любит Господа. Он просто не может справиться с определенными вещами. Мы получаем огромное количество писем. За прошлый год 36 тысяч писем пришло. Самые разные судьбы. Но когда я просто искал вот Божьего какого-то вразумления в этом смысле, если бы ты, сказал Господь, мое сердце, если бы ты на производстве получил травму, производственную травму, и ты бы потерял руку, возвратившись домой, твоя жена должна бы была сделать выбор. Или она согласна с тобой жить таким, вот таким тобой. Она за такого замуж не выходила. Ты был здоровым, красивым, ты имел две руки. Но теперь она должна сделать выбор. Что-то поменялось. Очень серьезно поменялось в семье, в жизни. Готова ли она с тобой жить таким? Или из-за этого она от тебя уйдет? Или она от тебя откажется? Именно из-за этого. Потому что все остается прежним. Но вот это вот, что случилось, может ли оно стать таким огромным камнем преткновения, что она скажет: мы так не договаривались. Я за тебя такого замуж не выходил. И просто Господь мне этим показал, что если сердце человека не лукаво, если человек не хитрит, если человек не подлый человек по натуре и по природе, если человек просто слабый, и он не может выбраться, Дух Святой будет продолжать за него ходатайствовать, Дух Святой будет продолжать за него бороться. Как Христос сказал Петру: ты три раза от меня отречешься, но я за тебя молился, чтобы вера твоя не оскудела, чтобы ты не усомнился, что я тебя такого три раза, это не coincidence, это не совпадение, это не случайность, это не просто один раз ты что-то не то пробормотал там и тебя как бы пронесло. Три раза тебе в лоб будут задавать вопрос: ты знаешь этого человека? Хорошо подумай, третий раз у тебя спрашиваем: ты знаешь этого человека? И три раза сознательно, в трезвом уме, ты будешь говорить: я его не знаю. Три раза ты будешь отрекаться своими собственными устами. Ты будешь скован страхом. У тебя не будет сил. И Христос это знает наперед, до того, как человек еще упал. И молится Христос не о том, чтобы Петр не упал. Он упадет. Чем больше он будет бить себя в грудь и говорить: я не упаду, все упадут, а я не упаду. Он будет падать до тех пор, пока перестанет бить себя в грудь. И не три раза, и 10 раз будет падать, до тех пор, пока не поймет, что он слабый, а Бог сильный. Сильный простить, сильный принять, сильный любить. И когда Петр согрешил таким жесточайшим грехом отречения, преступления, он горько плакал. Он понимал, насколько он слабый. А когда Иисус воскрес, пришли люди и сказали: мы видели Его воскресшим. Он нас всех ждет в Галилее. Мы правда Его видели. И Он нас будет предварять там. Он первый туда придет. Он назначил место встречи, время встречи. И Он сказал также: скажите Петру. Я представляю, как Петр где-то сидел в углу, положил голову на колени. И он понимал, что Иисус всех ждет, всех зовет. Но как он? И вдруг ему говорят: да, кстати. Христос сказал отдельно сказать Петру. И скажите Петру. Я представляю, как он поднимает голову, говорит: вы не ошиблись. Он прямо назвал мое имя. Прямо сказал: отдельно скажите Петру, что он и меня ждет. И они говорили: да. Он сказал отдельно: скажите Петру, Я представляю, как этот Петр стоит перед ним, глаз не может поднять. И Иисус просто и легко говорит ему: Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Ты же говорил, что ты любишь больше, чем все. Ты же говорил, что все отрекутся, ты не отречешься. Спаси моих овец, спаси моих агнцев. У нас осталось несколько минут. Мы подходим к заключению, но я хотел бы еще сказать то, что церковь – это закрытое общество. Я, когда эту мысль говорил, она как-то пугает, она как-то сектантски звучит, закрытое общество. Но я убежден, в Писании это очень ярко выражено, что церковь – это закрытое общество. Закрытое в плане того, что мы отделены. Освящение значит отделить. Господь отделил для себя святого своего. Я понял, что освящение – это как девушка, у которой нет жениха, она свободна. Она может встречаться с одним, с другим молодым человеком, который проявляет к ней интерес, но вдруг один кто-то, посмотрев на нее, принесет ей обручальное кольцо. В Штатах, где мы живем уже почти 25 лет, там одевают два кольца. Первое кольцо, оно называется engagement ring, так принято в этой стране. Это не в день свадьбы кольцо одевается, которое одевается на руку уже жене. Есть другое колечко, оно в два раза тоньше, и оно символизирует обручение, обручальное. И когда молодой человек дарит ей обручальное кольцо, когда он ей делает предложение. Она еще невеста. Может, еще год ей предстоит ждать, а может, еще несколько лет, разные обстоятельства в жизни. Но с этого момента она освящена его любовью. Что значит освящена? Значит, отделена от остальных. Значит, она уже ему принадлежит, и он принадлежит ей. Это то, о чем говорит Павел, что мы обручены, что он обручил нас единому мужу. Мы еще на земле, мы падаем. Мы иногда ползем, как кто-то сказал, не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, хотя бы упади и смотри в ту сторону Царствия Божия. Смотри просто и ожидай милости от Господа. Но смотри в сторону Бога. Мы слабые, но мы обручены. Он одел нам это колечко. И когда я сейчас говорю, я имею в виду себя. Я имею в виду, что мы принадлежим Ему. Апостол Павел сказал, мы Его и род, будучи родом Божьим. Представьте, да? Это же апостол Павел говорит. Если бы это я сказал, можно подумать, что это на грани ереси. Будучи родом Божьим. Род – это родовое дерево. Это династия. 7 раз в Новом Завете употребляется слово «единородный Сын Божий», рожденный в недре Божьем. Божий Сын. У нас нет вопросов, что Иисус – Божий Сын. У кого есть вопросы? Он единородный, там тоже слово «род». Он родился от Отца. И 2 раза употребляется в Новом Завете выражение, что Он первородный. Первородный? Кто первородный? Иисус. Первородный? А что это значит? Первородный значит, что есть последующий. Первородный значит, что он ведет многих сынов в славу. Первородный значит, что он не стыдится называть нас своими братьями. Первородный буквально значит, что есть много детей у Бога. Первородный значит, что мы все дети Божьи. Что мы были когда-то далеки от Бога, стали близкими кровью Иисуса Христа. И потом мы дети Божьи. Мы сейчас будем молиться, я верю, что я продолжу, потому что даже половину не сказал того, что хотел сказать. Мы продолжим об этом говорить и на втором служении. Но хотелось бы, чтобы у нас не было сомнений. Хотелось бы, чтобы не было колебаний внутри. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что Бог взял нас и через рождение от Духа, через Дух Святой просто переместил, просто сделал нас церковью. И придет за церковью. Он придет за церковью, не просто за хорошими людьми. Библия говорит, что он спаситель тела. Он не спаситель просто всех человеков. Юридически он спаситель всех человеков. Но не все люди спасутся. Потому я сказал, что церковь – это закрытое общество. Потому все притчи, посмотрите, множество притчей говорят. Было 10 дев, ожидающих, да? 5 вошли, и за ними двери затворились. А 5 не вошли, двери затворились перед ними. То есть есть понятие числа. 8 душ спаслось от воды. Это конкретное понятие. Спасение – это не философия. Это конкретные души, это конкретное спасение, это конкретная вера, это конкретное послушание Богу, это конкретно войти в ковчег спасения. И Бог закрыл двери и в тот же самый момент открыл окна небесные. Потекла вода, начались суды. Недавно перечитывал все эти чаши гнева. Ангел выливает на солнце, оно будет сжечь людей, они будут кусать языки от боли, они будут хулить Бога. Это не абстракция. Это не вымысел, это не фантазия Иоанна. Он не был в бреду. Это все грядущие события, которые придут на нашу землю. Потому войдет полное число язычников. Дверь закроется. То есть есть числа, есть понятие двери. Господин вошел, посмотрел на возлежащих, говорит, а ты что не в брачной одежде? Выбрось его вон. Его выбросили вон. То есть мы имеем дело с писаниями, и мы понимаем, что присоединилось душ около 3000 или 5000. Что значит присоединились? Присоединились к церкви. А что значит Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви? Это говорит о том, что есть церковь. И меня беспокоит то, что последние тенденции в обществе упраздняют понятие церкви. Христианская Америка. А церковь где? Русь православная. А церковь где? Германия лютеранская, а церковь где? Где церковь? Я сижу в самолете, возле меня читает человек книгу Джоэл Остина или Джойс Майер. Прекрасные книги, и я читаю эту книгу. Он восхищается, я восхищаюсь. Он в церковь не ходит, не ходил и, по всей видимости, не собирается. А я человек, который представляет церковь. Я думаю, да, миллионными тиражами продаются книги, но они так написаны, так направляется вся эта мысль христианская, что нет необходимости идти в церковь, нет необходимости переступить рубеж, нет необходимости прийти ко кресту, нет необходимости, то есть церкви нет, ее как бы и не надо. Все хорошо, и этот человек в восторге, и я в восторге. Я вам лично свидетельствую. Я сижу перед телевизором, взял карандаш в свою руку и слушаю одного из передовых проповедников в Соединенных Штатах. И записываю себе. Он зовет людей к алтарю. В его призыве нет слова «покаяние». Его я его не нашел. Я искал это слово хоть один раз, чтобы он употребил. В его призыве нет слова «грех» ни одного. В его призыве нет слова «кровь Христа», «крест Христа», «спасение». Этих терминов нет. А что есть? Иисус любит все, кто хочет, чтобы его любовь пришла в твой дом. Конечно, все хотят. И я смотрю, что церковь – это люди, которые через рождение от Божьей природы, они пришли ко кресту, они признали себя погибшими, они нуждаются в спасении, в прощении, они поняли, что они могли Духом Божьим только креститься в одно тело и стать невестой церкви. Церковью, невестой Господа нашего Иисуса Христа, кем, я убежден, мы являемся. Аллилуйя. Давайте поднимемся на ноги, мы предстанем перед Богом. Я бы предложил просто поблагодарить Бога за то, что случилось в твоей и в моей жизни, за то, что Он сделал, и за то, что Он придет за нами.